Вести от Эрба. Не мой он, упрямо возразил Фати, не выпуская мешок из рук.
А чей?
Спросил Гон.
Он принадлежит мистеру Феллоузу.
Шепотом сказал Фати первое, что пришло в голову, и тут же сам ужаснулся, что он ляпнул. Мистер Гун удивился.
«Мешок принадлежит мистеру Феллоузу. Как же он очутился у вас?» «Послушайте, отдайте его мне. Вы ведете себя подозрительно, и я сию же минуту вас арестую!»
Он протянул руку к мешку, но Фати встал и завопил.
«Нет, нет, не прикасайтесь к нему!»
И тут же драматическим жестом поднял мешок и швырнул его в воду возле пристани. Фати был очень рад отделаться, наконец, от груза. Мешок шлепнулся в воду с громким всплеском. Мистер Гун был глубоко разочарован. Он успел прийти к твердому выводу, что в мешке содержится что-то очень важное. И вот теперь он исчез. Гун встал на колени, чтобы вглядеться в воду возле пристани. И Фати, воспользовавшись случаем, пустился на утек. Мистер Гун поднялся и разинул от удивления рот, увидев убегающую фигуру. Как это? Старый, шаркающий ногами человек мог мчаться с такой скоростью? На какое-то мгновение мистер Гун усомнился, наяву ли все это происходит или во сне. Он решил, что беглеца ему не догнать, ведь он был уже у поворота, выходящего на дорогу. Странная какая штука. Протащиться такой громадный отрезок дороги, а потом вот это помчаться. Мистеру Гуну пришло на память выражение. Страх словно придал ему крылья. Увы, у мистера Гуна крыльев не было. Придется двигаться назад с доступной ему скоростью. Он опять встал на колени, чтобы вглядеться в реку, но никаких следов мешка не обнаружил. Гун решил на следующий день прийти с багром и вытащить мешок из воды. Даже если ему придется самому залезть в реку, он это сделает. Надо во что бы то ни стало узнать, что в этом мешке. Вилли был удивлен, увидев еще одну фигуру, на этот раз не идущую, волоча ноги, а бегущую во весь опор мимо него.
Ну и времена пошли. Чего только не насмотришься. Сомневаться не приходилось. Коли дела и дальше пойдут так, ему нынче вздремнуть до полуночи не удастся. Наверное, через минуту-другую заявится полицейский.
Через некоторое время Фати перешел на шаг. Он понял, что мистер Гун не побежит за ним. «Как хорошо, что полицейский его не узнал», — подумал он с облегчением. «Но он-то с чего это брякнул, что мешок принадлежит
мистеру Феллоузу. Идиотство какое-то. И несправедливо по отношению к мистеру Феллоузу.
Фати испытывал в связи с этим довольно сильную неловкость. Домой он возвратился без каких-либо приключений и неожиданно почувствовал себя очень усталым. Бастер встретил его с неистовым восторгом. И пока Фати сбрасывал с себя маскировочное одеяние, песик радостно плясал вокруг его ног. После этого Фати устало двинулся по садовой дорожке от сарая к дому.
«Вот это да! Я еле плетусь!» «Совсем так, как прикидывался!» — удивился он. «Но когда плестись, приходится не понарошку. Это вовсе не так уж весело!»
Фати был до того утомлен, что чуть не заснул, поднимаясь по лестнице к себе в комнату. Он повалился на постель, тут же заснул, и ему начали сниться угрожающие следующие за ним по пятам красные лампочки. Он застонал во сне, и Бастер поднял одно ухо торчком. Потом ему приснился мистер Гун, едущий на велосипеде. И, к счастью, все красные лампочки сразу же занялись им, оставив Фати в покое. На следующее утро во время завтрака зазвонил телефон. В столовую вошла горничная и посмотрела на Фати.
«Мастер Фредерик, вас просит ваш друг Ларри».
Фати вскочил, как ужаленный. «Раз Ларри звонит в такую рань, значит, что-то произошло». Он поспешил к телефону.
«Это ты, Фати?»
— услышал он взволнованный голос Ларри.
«Слушай, мистер Феллоус вернулся. Я подумал, что должен сообщить тебе об этом немедленно. Вдруг Гун еще ничего не знает».
«Ух ты! Да, конечно, спасибо, что позвонил», — сказал Фати.
«А как ты узнал?» «Мне сообщил Эрб. Мы с Дейзи были в саду, искали одного из котят, который никак не желал возвращаться в дом. Эрб увидел и окликнул меня, взобравшись на стену. Он сказал, что не спал прошлую ночь. Опять слушал крики своих драгоценных сов. И вдруг услыхал, как щелкнул замок на воротах соседнего дома».
«Ну-ну, продолжай», — попросил Фати.
«В какое время это было?»
«Он сказал, часа в два ночи. Он сразу же подошел к своему окну. Вдруг опять явился грабитель. Но, говорит, оказалось, что это мистер Феллоус. При свете луны он хорошо его разглядел. Он видел также, что Феллоус делал, когда вошел в дом, потому что тот включил свет в гостиной, которая видна из окна Эрба. Это был, вне всякого сомнения, мистер Феллоус».
«Как он был одет?»
— спросил Фати, взволнованный сообщением.
«Как следует, он разглядеть не мог, но ему показалось, что он был в халате»,
— ответил Ларри.
«Но в руках у него ничего не было. Так что если он выскочил из дома с каким-то свертком...» «Да, со свертком»,
— заявил Фати.
«Я это узнал вчера от одного ночного сторожа».
«Ага, прекрасно. Одним словом, чтобы за сверток он не вынес, обратно в дом он его не принес», — сказал Ларри.
«Как ты думаешь, его сильно потрясло зрелище, которое он застал? Ведь все в доме было перевернуто вверх дном». «Нет, я думаю, он, вероятно, этого ожидал», — сказал Фати.
«Ну ладно, я после завтрака к вам зайду. Ты позвони, пожалуйста, Пипу и Бетси. Нам надо обдумать наш следующий ход. Кстати, Гун идет тем же путем, что и мы. Он ночью очень разоткровенничался со сторожем. У меня такое впечатление, что он начинает шевелить мозгами. Совсем на него не похоже».
«Фредерик!» — окликнула его мать. «Твой завтрак стынет. Кончай разговор».
«До свидания. Скоро увидимся, Ларри».
Заторопился Фати, мысленно спрашивая себя, какую часть его разговора с Ларри мать успела услышать. Он вернулся в столовую и сел на свое место.
«Это Ларри звонил», — сказал он. «Мы все сегодня утром собираемся у него. Ты ничего не имеешь против, мама? Я тебе не нужен?»
«Я собиралась перебрать одежду, которую ты возьмешь с собой в школу. Но это можно сделать в другой раз», — ответила мать.
Фати застонал. «В школу! Обычно я возвращаюсь туда с удовольствием, но грипп отбил у меня всякую охоту заниматься. Мне бы хотелось, чтобы в этот раз каникулы тянулись подольше». «На вид ты воплощение здоровья», — сказал отец Фати, откладывая в сторону газету. «А судя по количеству сосисок, которые ты съел, ты чувствуешь себя достаточно здоровым. Поедешь в школу, когда положено. Так что не пытайся обвести мать вокруг пальца».
«Я вовсе не пытаюсь»,
— возмутился Фати.
«А сосиски никакого отношения к моему самочувствию не имеют. И хочешь знать, я ел их сегодня совершенно машинально».
«В таком случае, какой напрасный перевод сосисок», — заметил отец, снова беря в руки газету. «Фредерик, я не мог услышать часть твоего разговора по телефону. Надеюсь, ты не собираешься опять ввязываться во что-то, имеющее какое-то касательство к этому нелепому полицейскому».
«Постараюсь, чтобы этого не случилось», —
сказал Фати, намазывая масло на поджаренный хлеб. «Есть сегодня что-нибудь интересное в газете, папа?»
«Масса интересного. Я прекрасно понимаю, что ты торопишься сменить тему разговора»,
— сухо ответил мистер Троттевилл. Фати молча принялся за хлеб, раздумывая над тем, что бы могло означать возвращение мистера Феллоуза. «Сразу же после завтрака пойду к нему, захватив с собой котенка. Это ли не предлог для визита? Посмотрим, что удастся из него выудить. Надо надеяться, мистер Гун не знает, что Феллоуз вернулся. Каким образом он мог услыхать об этом? Ведь ему-то Эрб не стал бы докладывать». «Молодчина, Эрб!» — проносилось в голове Фати, пока он пил кофе. «Эрб оказался очень полезным. Хорошо, что он так интересуется ночными птицами. Если бы его интересовали какие-нибудь там воробьи, толку от него было бы куда меньше».
Фати взял велосипед, усадил в корзину Бастера и на предельной скорости помчался к Ларри.
По дороге он издали увидел мистера Гуна, тоже ехавшего на велосипеде. Полицейский увидел Фати и отчаянно замахал рукой, подзывая его к себе.
Ему хотелось задать мальчишке несколько вопросов насчет прошлой ночи. Фати прекрасно понимал это. «Нет уж, дудки, он ни за что не остановится». Он весело помахал в ответ, сделав вид, что принял жесты Гуна за проявление обыкновенного дружелюбия.
Полицейский изо всех сил нажал на педали, чтобы догнать Фати.
«Черт бы его побрал!» Мысленно выругался Фати и развил максимальную скорость.
Он завернул за угол, соскочил с велосипеда в саду пустующего дома. Там он спрятался за забором.
Мистер Гун, пыхтящий, с багровым лицом, проехал мимо и покатил по дороге, дивясь тому, что Фати смог так быстро исчезнуть. Мальчик тут же выскочил, сел на велосипед и поехал в противоположную сторону. Бастера все это крайне удивило, но он даже не вылез из корзины.
«Гун явно меня разыскивает», — размышлял Фати.
«Мне придется отвечать на довольно неприятные вопросы», — навязался на мою голову. «Неужто он заподозрил, что это меня он преследовал ночью?» «Интересно, успел ли он уже отыскать тот мешок с камнями и кирпичами?» «Он говорил, что принесет багор и вытянет его из воды». «Ну что ж, дай ему Бог удачи. Возня на реке отвлечет его хоть на какое-то время, так что он не будет путаться у нас под ногами».
Он приехал к Ларе, запыхавшись от быстрой езды. Пип, Бетти, Ларри и Дейзи ждали его с нетерпением. Дейзи держала на руках котенка.
«Никто еще мистера Феллоуза не видел», — сообщил Ларри, как только Фати подошел к ним. «Мы думаем, что он решил какое-то время никуда не показываться». «Ты уверен, что тебе следует пойти повидаться с ним? Ведь он, может быть, не слишком обрадуется твоему приходу». «Ничего не поделаешь», — возразил Фати. «Я не могу упустить такой шанс. Мне просто необходимо расспросить его кое о чем, пока до него не добрался Гун».
Он взял котенка.
«Спасибо, Дейзи». «Ну, ты зверюшка. Небось, неохота расставаться с товарищем игр и возвращаться в одинокий дом».
Оставив свой велосипед у Ларри, он пошел к дому мистера Феллоуза. Миновав дом, стоявший между тем, где жили Ларри и Дейзи, и тем, что подвергся ограблению, он заглянул в ворота. «Откуда лучше войти? С фасада или с задней стороны?» В доме вообще не было заметно каких-либо признаков жизни.
«Может, мистер Феллоуз нарочно притворяется, что еще не вернулся домой?» «Пойду к черному ходу», — подумал Фати. «Мне вовсе не хочется, чтобы Гун, проезжая мимо, увидел меня стоящим у парадного подъезда».
Бесшумно и очень осторожно он направился к задней стороне дома. Фати заглянул внутрь через окно, то самое, что было разбито. Никого. Он снова принялся размышлять, как действовать дальше. Если мистер Феллоуз решил затаиться, он вполне может не откликнуться ни на звонок, ни на стук в дверь. Но как-то надо же все-таки к нему проникнуть. как?»
И тут Фати осенила блестящая идея. Очень может быть, что теперь, вернувшись в дом, мистер Феллоус разыскивает котенка. Может даже беспокоиться о нем. Фати приникнет к разбитой раме и громко замяукает.
Если это не заставит мистера Феллоуза войти в кухню, значит, ничто не заставит.
Интересный разговор. Жалобный, душераздирающий крик проник в кухню через разбитое окно. Котенок в руках Фати так и подскочил, услышав родной звук. Настолько он походил на настоящее кошачье мяуканье. Внезапно он добавил к нему собственный, более тоненький голосок.
«Молодец!» — прошептал Фати. — Продолжай, киса. Мяучь как можно громче.
— Мяу!
— любезно сказал котенок.
— Мяу!
Фати прислушался. Ему почудилось, что в доме слышится какой-то шум. Похоже, он доносится сверху.
«Мяу!»
Пронзительно закричал Фати и снова прислушался. Да, в доме, несомненно, кто-то двигается. На лестнице раздался звук шагов. Потом они стихли. Громко крикнул котенок. Поистине, он делал для Фати все, что мог. В проеме двери, ведущей из прихожей в кухню, появился какой-то мужчина. «Наверное, это и есть Феллоуз», — подумал Фати, внимательно разглядывая его. Он был нормально одет, хотя Фати ожидал увидеть его в халате и шлепанцах. Феллоуз пока еще не заметил мальчика с котенком. Он окинул взглядом пол кухни, словно бы спрашивая себя, откуда до него донеслось мяуканье. Мужчина был довольно молодой на вид, с худощавым лицом и ясными умными глазами. Волосы у него были гладко причесаны, и он ни в малейшей мере не походил на человека в панике, выскочившего посреди ночи из дома двое суток назад.
«Мяу!»
Снова крикнул котенок, пытаясь вырваться из рук Фати. Мужчина услышал мяуканье и перевел взгляд на окно. Он увидел голову и плечи Фати и тотчас же отпрянул назад, словно бы собираясь немедленно скрыться. Но потом он разглядел, что перед ним всего лишь мальчик, который держит на руках котенка. Он медленно подошел к окну. Фати понял, что Феллоуз раздосадован тем, что его увидели. Извиняющимся тоном он заговорил через разбитое стекло. «Простите, что беспокою вас, сэр, но это ведь, кажется, ваш котенок. Мы за ним присматривали все время, пока тут происходило... происходил беспорядок».
Мужчина провел рукой по волосам. Ответил он весьма осторожно.
«Да, это мой котенок. Подожди минутку, я открою дверь в кухню».
Он отпер замок и отодвинул засов. Фати стоял у двери. Он ждал. Мужчина протянул руку за котенком, и Фати понял, что как только он заберет зверька, ничего, кроме спасибо, он больше не скажет и закроет дверь.
«Знаете, сэр, этот грабеж у вас вызвал такой переполох»,
— сказал Фати, не выпуская котенка из рук.
«Здесь побывала полиция. Вы слыхали об этом?»
Мистер Феллоуз был явно поражен.
«Полиция?»
— воскликнул он.
«С какой стати? Откуда они узнали, что в доме пусто, то есть, что он ограблен?»
Мысль Фати заработала с огромной быстротой. Выходит, мистер Феллоуз не слышал о том, что молочник что-то такое разболтал. Ему неизвестно, что мистер Гун осмотрел дом и убедился, что все в нем перевернуто вверх дном. Вероятно, он надеялся, что никто ничего не знает ни о взломщике, ни о том, как сам он выскочил из дома. Для него было новостью, что в доме побывала полиция. Вид у него был встревоженный. Он закрыл кухонную дверь и запер ее на ключ, а затем провел Фати в маленькую гостиную. Сейчас все здесь было прибрано и стояло на своем месте. Мистеру Феллоузу, очевидно, пришлось после возвращения изрядно потрудиться. Он успел навести кругом полный порядок. Котенок, мяукая, последовал за ним.
«Он хочет молока?»
— спросил мистер Феллоуз, глядя на крохотного зверька на полу.
«Боюсь, что у меня нет ничего. Молочник сегодня утром, как видно, не приходил».
«Конечно, нет. Я думаю, в полиции ему сказали, что ему незачем к вам приходить, так как вас здесь не было»,
— сказал Фати, усаживаясь на стул.
«Что это ты говоришь такое про какую-то полицию?»
— раздраженно спросил мистер Феллоуз.
«Что ж, человеку нельзя ненадолго отлучиться, без того, чтобы к нему тут же не нагрянула полиция и не начала тут что-то вынюхивать. На мой взгляд, в этом не было решительно никакой нужды».
«Видите ли, по всей вероятности, сюда вломились грабители, и в ваше отсутствие перевернули все вверх дном», — сказал Фати, не спуская глаз с физиономии мистера Феллоуза.
«Разве вы не застали здесь все в жутком беспорядке?»
Феллоуз заколебался. Было совершенно ясно, что он не хочет сказать ни слова сверх того, что было абсолютно необходимо.
«Да, но дело в том, что я просто очень неаккуратный человек»,
— заметил он.
«Хм, кто ты, сказал, дал сигнал полиции?»
«Молочник», — ответил Фати, поглаживая мурлыкающего котенка. «Он нашел открытой парадную дверь вашего дома, когда пришел вчера утром оставить вам молоко. Он вошел, увидел, какой кругом беспорядок, и позвонил в полицию».
«Вот оно как! Все это полнейшая новость для меня», —
— сказал Феллоус.
«В котором же часу тогда вы вышли из дома?»
— спросил вдруг Фати.
Он-то прекрасно знал, когда это было, благодаря информации, полученной от Эрба. Но ему хотелось узнать, что скажет мистер Феллоус.
Тот снова заколебался.
«Ах, ночью. Не помню, когда именно»,
— сказал он.
«Я пошел к одному приятелю и остался у него ночевать. Вернулся прошлой ночью и нашел, что в доме явно не все в порядке. Но, насколько я могу судить, ничего не украдено. Совершенно не понимаю, почему полиция сочла нужным совать сюда свой нос без моего разрешения».
«Да потому, что входная дверь была распахнута», — терпеливо пояснил Фати.
«Я полагаю, вы закрыли за собой дверь, когда вышли из дома, мистер Феллоус?»
«Конечно»,
— заявил тот.
Но Фати ему не поверил. Он был убежден, что мистер Феллоус, по всей вероятности, только прикрыл ее, не желая, чтобы находившийся в доме грабитель услышал, что он уходит. Это грабитель оставил дверь распахнутой.
Фати задумался на секунду, стоит ли спросить мистера Феллоуза, как он был одет, когда вышел из дома. Но решил лучше не спрашивать. Он лишь еще больше насторожится и все равно скажет неправду. Фати поглядел на него. Вид у Феллоуза был необыкновенно опрятный. Весь он был такой чистенький, такой гладко причесанный.
«Совсем не похож на моего дядю Горация»,
— подумал Фати.
«Кстати, если я хочу выяснить, действительно ли он бродил вокруг в халате и шлепанцах, мне надо каким-то образом пробраться наверх и поискать там эти вещи. Но как это устроить?»
Мистер Феллоуз вдруг воскликнул.
«А это еще кто?»
«Ну и наглость!
Кто им позволил врываться в частный дом и что-то тут вынюхивать? Я поставлю этого молодца на место!»
«На вашем месте я обязательно бы это сделал!»
Горячо согласился с ним Фати.
«Ну и времена пошли. Человек не чувствует себя хозяином в собственном доме. Вы впустите сюда этого полицейского, сэр?»
«Он что-то вам говорит».
Гун только что завершил обход своего участка и просто для порядка приблизился к дому Феллоуза, посмотреть, не произошло ли там чего. Так как дым из труб не шел и в доме царила тишина, он ограничился лишь тем, что заглянул в окна.
Он не собирался по доброй воле снова оказаться в этом доме в одиночестве.
Увидев Фати, сидящего там и беседующего с каким-то мужчиной, по-видимому, это был мистер Феллоуз. Он просто глазам своим не поверил и уставился на обоих с разинутым от удивления ртом.
Но вскоре в нем закипела привычная ярость.
«Этот мальчишка, этот паршивец! Опять он тут как тут. Опять сует свой нос куда не надо. И делает это раньше, чем Гун успел сунуть свой. И как только это у него получается!»
«Откройте дверь, сэр!»
— взревел Гун.
«Мне надо сказать вам пару слов!»
Мистер Феллоуз устремил на краснорожего полицейского возмущенный взгляд. Он подошел к окну и открыл его.
«С какой стати вы заглядываете в мои окна?»
Взбешенно заорал мистер Феллоуз.
«Вы что, не видите, что я сижу и разговариваю со своим другом? Вы что?»
«С другом?»
Задохнулся Гун, испепеляющим взором глядя на Фати.
«Этот мальчишка ваш друг?»
«Я доложу, куда следует, о вашем из ряда вон выходящем поведении»,
— заявил мистер Феллоуз.
«Мой дом принадлежит мне, и мне неизвестно, чтобы я совершил что-то такое, что дало бы основание полиции совать свой нос в мои дела».
«Но... ведь было же ограбление!»
Заикаясь, проговорил Гун.
«Все тут было перевернуто вверх дном, и
никакого ограбления не было»,
— сказал мистер Феллоуз.
«Насколько мне известно, ни одна вещь не украдена. Что же касается беспорядка в доме, что ж, я очень неаккуратный человек. Могу я перевернуть все вверх дном в своем доме, если мне захочется, или нет?»
«Входная дверь была распахнута настежь»,
— упорствовал рассерженный, избитый с толку Гун.
«Я забывчив»,
— сказал мистер Феллоуз.
«Я действительно иной раз забываю закрывать двери. А теперь убирайтесь. Вы меня слышали? Убирайтесь!»
Фати был вне себя от восторга. Гун сам вечно орал на других, требуя, чтобы они убирались вон. А теперь нашелся человек, который крикнул то же самое ему. Но полицейский еще не все сказал.
«Позвольте заметить, что вы не имеете права уходить и оставлять в доме животных, обрекая их на голодную смерть»,
— заявил он.
«Котенок в полном порядке»,
— холодно ответил Феллоуз и совсем было собрался захлопнуть окно, когда мистер Гун просунул свою громадную лапу в щель, чтобы не дать ему это сделать.
«А как насчет пса? И насчет свиньи?»
Мистер Феллоуз уставился на Гуна, так, словно перед ним был умалишенный.
«Какой пес? Какая свинья?»
Грозно спросил он.
«Вы рехнулись, констебль?»
«Ха! А что вы скажете насчет того малого, который все плакал и звал свою тетю?»
— спросил мистер Гун, пытаясь силой распахнуть окно.
Теперь мистер Феллоуз окончательно утвердился в мысли, что Гун сумасшедший.
Он повернулся, чтобы что-то сказать Фати. Но того и след простыл. Дело в том, что Фати решил воспользоваться удобным случаем, чтобы прокрасться наверх и осмотреть шлепанцы, халат и пижаму. Как ни жалко ему было покидать поле брани, на котором с таким ожесточением сражались Феллоус и Гун, он считал, что упускать шанс непозволительно. Подобрав котенка, он на цыпочках вышел из комнаты. Котенок был ему нужен, чтобы иметь под руками предлог, объясняющий, зачем он полез наверх. Кто же найдет в этом факте что-то странное, коль скоро котенок убежал наверх, а за ним надо присматривать? Фати зашагал по лестнице, улыбаясь все время, пока Гун выкрикивал свои вопросы насчет пса и свиньи. «Прелесть какая! Мистер Феллоус решит, что он совсем спятил!» Он увидел, что всюду наведен полный порядок. На цыпочках он прошел в самую большую комнату, которая, как он догадался, служила спальней мистеру Феллоузу. «Так, а где же его шлепанцы? Где пижама и халат?» Фати очень доволен. Фати окинул взглядом комнату. Шлепанцев нигде не видно. Он заглянул под кровать. Ага, там стояла пара красных шлепанцев. Совсем таких, как у Ларри, только большего размера. Фати перевернул их и осмотрел подметки. Они были грязные, очень грязные. Грязь попала даже на наружную поверхность шлепанцев. Совершенно очевидно, что мистер Феллоус бродил в них по улицам. Фати просунул руку под пуховое одеяло и вытащил пижаму в красную и белую полоску. Он тихонько присвистнул. Нижние концы штанин были заляпаны грязью и глиной. Фати кивнул головой. «Да, там у реки именно такой грунт, грязь с глиной». «Теперь поищем халат». Он оказался висящим в высоком платяном шкафу. Халат был забрызган грязью. Но кроме того, на него налипли сено и солома. Стебельки и соломинки торчали в разных местах ткани. «Где же это побывал в своем халате мистер Феллоус?» Закрыв дверцу шкафа, Фати начал быстро размышлять. Ни у какого друга он не ночевал, а провел остаток той ночи и весь вчерашний день в каком-то укромном месте, потому что не хотел, чтобы его нашли в таком наряде. Обязательно начались бы расспросы. Он спрятался в каком-то амбаре, а может, в стогу или скирде сена, а вчера поздно ночью тайком вернулся домой. Если сторожа его заметили, они наверняка удивились. Черт возьми, они верно подумали, что мой дядя Гораций опять вышел прогуляться во сне.
Сердитые голоса внизу стихли. Раздался стук захлопываемого окна.
Фати опустился на четвереньки и начал звать.
«Кс-кс-кс-кс-кс! Где ты? Киска! Киска!»
С лестницы донесся голос.
«Ты что делаешь там, наверху? Сию же минуту спускайся вниз!»
«Мне очень жаль», — сказал Фати, появившись на верхней ступеньке лестницы.
«Котенок убежал».
«Он здесь, внизу»,
— сказал мистер Феллоус,
вид у которого был все еще очень сердитый.
«А теперь уходи. Спасибо, что присмотрел за котенком». «Я отчитал этого наглого полицейского, и он убрался во свояси. Я всерьез намереваюсь пожаловаться на него».
«Я бы обязательно это сделал, сэр», — горячо поддержал его Фати.
«По-моему, он сумасшедший»,
— сказал мистер Феллоус, закуривая сигарету и нервно шагая по комнате.
«Болтает о каких-то собаках, свиньях, тетях».
Фати с трудом удерживался от смеха.
Он огляделся и решил, что вряд ли удастся выжать что-либо еще из мистера Феллоуза, а охотиться в его доме было больше незачем. Он и так получил неплохие результаты.
«Ну что ж, до свидания, сэр. Я надеюсь, с котенком теперь все будет в порядке», — сказал Фати. «Простите за вторжение и все такое прочее. Меня очень радует, что на самом деле никакого грабителя в вашем доме не было».
«Ну а меня вся эта история отнюдь не обрадовала»,
— резко оборвал его мистер Феллоус.
«А теперь проваливай. Я хочу хоть немножко покоя».
Фати мигом убрался прочь, тихонько насвистывая. «Весьма интересный разговор. И до чего же отрадно убедиться, что все его догадки оказались правильными. Эти заляпанные грязью шлепанцы. Несомненно, если бы Гун проник сейчас в дом и немножко порыскал бы тут, он тоже нашел бы кое-что для себя интересное».
Мистер Гун сидел в засаде, дожидаясь Фати. В тот момент, когда Фати повернулся, чтобы направиться к Ларе, он выскочил из-за дерева.
«Ха!»
— заорал Гун. Лицо у него было багровое.
«Ха!»
Как видно, ничего другого он в данный момент не в силах был произнести.
«И вас также», — вежливо откликнулся Фати. «Желаю вам хо и еще раз хо».
Лицо Гуна еще больше налилось лиловой краской.
«Так ты, значит, его друг, да?»
Задыхающимся голосом проговорил он.
«Вот это новость, так новость!»
«Я очень рад»,
— вежливо ответил Фати, пытаясь боком пройти мимо полицейского.
«Ты знаешь, кто ты?»
— сказал мистер Гун, вдруг изменившись в лице.
«Несносный паршивец! Вот кто ты!» «Ну, ничего, я послал наверх свой рапорт. Ясно тебе? Ты еще пожалеешь!»
«Не понимаю, почему я должен об этом пожалеть?» — сказал Фати.
«Я надеюсь, вы вставили в свой рапорт котенка, собаку и свинью, и про тетю не забыли».
«Не было там никакой тети!»
— заорал Гун.
Он всего лишь звал свою тетю. Когда вокруг такие люди, как ты, Кентон, этот тип в том самом доме, просто жить не хочется.
Да, что уж это за жизнь?
Согласился Фати, заметив вдруг краешком глаза Ларри и Дейзи в саду перед их домом. Он надеялся и даже молился мысленно, только бы они захватили с собой Бастера и догадались бы выпустить его из ворот.
«Ты, небось, думаешь, я не знаю, что это ты вчера ночью дурачил сторожей!»
Снова начал Гун, переходя на другую тему и снова закипая от обиды.
«Твой дядя Горацио! Тьфу!
Мой дядя Гораций!» — поправил Фати. «Пожалуйста, не путайте моих дядей!» Мистер Гун стал наступать на Фати, готовый разорвать его на куски. Такого гнева он не испытывал никогда в жизни. Бедный мистер Гун. Он был до того сбит с толку, озадачен и выведен из себя, что окончательно потерял контроль над своими действиями.
«Гав, гав, гав!»
Восторженно залаял Бастер, пулей выскочив из ворот дома Ларри. Он был страшно рад видеть Фати и столь же обрадовался, хотя и по другой причине, увидав мистера Гуна. Подскочив высоко в воздух, он торопливо лизнул Фати, а потом прыгнул на мистера Гуна. Полицейский окончательно сник. Иметь дело с одним Фати было достаточно скверно, но Фати плюс Бастер — это уже слишком. Мистер Гун с ожесточением фыркнул, взгромоздился на велосипед и, вихляя в разные стороны, покатил с холма вниз. Одна нога у него то и дело соскальзывала с педали. Бастер в припрыжку припустился за ним. Фати дал волю смеху и, шатаясь, вошел в ворота. Ларри, тоже хохоча, поддержал его под локоток.
Остальные трое ребят тоже были тут. Все впятером они отправились в амбар в дальнем конце сада.
Фати, ослабевший от пережитого волнения и хохота, повалился на землю. Они провели очень интересное совещание. Все ловили каждое слово Фати, рассказавшего о своей довольно необычной беседе с мистером Феллоузом, о внезапном появлении Гуна и обо всем том, что ему удалось выведать наверху.
«Здорово! Выходит, все твои рассуждения подтвердились!»
Восхищенно воскликнула Бетси.
«Решительно все, до мельчайших деталей! Он и в самом деле выскочил в пижаме, халате и шлепанцах. И точно в таком же виде вернулся. А до этого где-то спрятался и поспал».
«Да, но мы так и не знаем, что он захватил с собой, когда выбежал из дома. И где он эти вещи спрятал?» — сказал Фати. «Эрб говорит, что у Феллоуза ничего в руках не было, когда он вернулся». «Я думаю, иначе и быть не могло. Какой же смысл приносить назад что-то столь для него ценное? Ведь в доме его опять мог подстеречь грабитель».
«Да, он эту вещь припрятал», —
согласился Ларри.
«Хотелось бы знать, где...» «Не можем же мы обшарить все стога и скирды вокруг Питерсвуда. Их тут не один десяток». «Он очень осторожно выбирает слова, когда говорит»,
— заметил Фати.
«Что-то определенно происходит. Интересно, что именно?» «Черт возьми! Мы обязательно должны попробовать это выяснить до того, как отправимся в школу. Неразгаданная тайна! Просто позор, да и только!»
С этим все согласились. Но каким образом добиться более существенных результатов, этого, хоть убей, никто не знал. Мистер Феллоус вряд ли захочет им помогать. У него было что-то такое, что ему во что бы то ни стало хотелось спрятать. Тут сомнений никаких не было. Могут ли они и в самом деле попытаться пошарить в стогах и скирдах? Фермерам это наверняка очень не понравится. Фати рассказал друзьям о своих приключениях прошлой ночью. Все были в восторге и много хохотали.
«Ах, Фати!»
— воскликнула Бетси.
«В жизни не встречала и наверняка не встречу такого человека, как ты. На свете попросту нет ничего, чтобы ты побоялся сделать».
«А я вот только что малость испугался, Гуна»,
— признался Фати.
«Честное слово, у него был вид разъяренного быка. Его можно понять. Наверняка я ему здорово досаждаю. Я так обрадовался, когда выскочил Бастер и со всех ног бросился к нам».
«Гэф!»
— сказал Бастер, одобрительно стуча хвостом о пол.
«Как ты думаешь, мистер Гун уже успел вытащить из реки твой мешок?»
— спросила Дейзи.
«Интересно, что он скажет, увидев в нем одни кирпичи и камни?» «Он не знает, что это ты сбросил мешок в реку?»
«Нет. Но он догадается, когда увидит содержимое мешка»,
— улыбнулся Фати.
«Видели бы вы, как я его сбрасывал в воду! Гун чуть сам за ним не нырнул».
«А как ты думаешь, сейчас он отправился искать мешок?»
— спросила Бетси.
«Вряд ли он надолго оставит его в воде. Пойдемте прогуляемся к речке и поглядим, нет ли его где-нибудь там. Вниз мы можем съехать на велосипедах».
«Правда, давайте»,
— подхватила Дейзи.
«До сих пор, Фати, один ты развлекался. Теперь мы тоже хотим хоть немножко развлечься. Я бы с таким удовольствием посмотрела, как мистер Гун будет шарить в воде багром и вытащит мешок, полный кирпичей и камней».
«Хорошо, в самом деле пойдем»,
— сказал Фати, вставая.
«Прогулка, Бастер! Гулять идем! Пошли!»
Ребята сели на велосипеды и свободным ходом скатились с холма к реке. Мистера Гуна там не было. Фати заметил своего приятеля-лодочника. Тот красил какую-то лодку, вытащенную из сарая. Прислонив велосипед к дереву, Фати окликнул его.
«Привет, Спайсер! К весне готовишься?»
что-то холодновато было последнее время».
«Уж это точно!»
— согласился Спайсер, приветливо улыбаясь ребятишкам. Он знал всех пятерых.
«Вы почему не в школе?» «Занятия еще не начались», — сказал Фати. «А вы уже выдаете на прокат лодки, Спайсер? Нам сегодня утром нельзя было бы покататься?»
«Нет, у меня подготовлена только одна. Вон там внизу, видите?» —
сказал Спайсер, кивком головы указывая на маленькую свежеокрашенную лодку, покачивавшуюся у берега.
«Ну а эту почему нам нельзя взять?» —
спросил Ларри, которому как раз ужасно захотелось погрести часок-другой.
«Да, этот фараон звонил и просил к утру подготовить ему лодку», —
ответил Спайсер.
«Как же его фамилия? Мун, что ли?» «А, вы имеете в виду Гуна», —
сказал Фати, подмигивая друзьям.
«Значит, Гун придет и будет тыкать багром в реку в поисках мешка, который бросил Фати. Прекрасно!»
«Ага, Гун. Ему еще и багор нужен», —
откликнулся Спайсер, проводя своей крепкой, темной от загара рукой ярко-красную линию вдоль борта лодки.
«Сегодня какой-то особенный спрос на мои багры. Еще был один до него, тоже просил багор».
Фати навострил уши.
«А кто он, этот другой, которому понадобился багор?» —
спросил он, думая про себя. «Уж не Феллоус ли часом? Может, он сам хотел вытащить какой-то мешок?»
«Никогда раньше его не видал», —
ответил Спайсер.
«Большой такой, чернявый, на щеке шрам и с одним глазом что-то не совсем в порядке. Прямо скажу, не очень симпатичный малый. Он предложил мне 10 шиллингов, если дам ему на время самый длинный багор, какой у меня только есть. Он собирает для какого-то ботаника образцы водорослей, которые растут в верхнем и нижнем течении реки».
«Понятно»,
— сказал Фати. Было уже ясно, что это не Феллоус. А может быть, это незадачливый грабитель? Тот самый, что вломился к Феллоузу и заставил его бежать из собственного дома с каким-то свертком. У реки. Остальные ребята тоже очень заинтересовались этим сообщением. Кивнув на прощание Спайсеру, они отошли подальше, так, чтобы их не было слышно.
«Странно»,
— сказал Фати, понизив голос.
«Я не верю в эту сказку насчет поисков багром каких-то там водорослей на дне реки. Попробуем найти того дяденьку».
«Только не надо далеко отходить отсюда», —
умоляюще проговорила Бетси.
«Я не хочу пропустить такое зрелище, как Гун охотящийся за твоим мешком, Фати.
Ну, хорошо. Вы вчетвером. Идите и полюбуйтесь Гуном, когда он явится. А я спрошу Спайсера, куда ушел тот малый, и пройдусь по берегу. Пожалуй, даже лучше будет, если меня не окажется тут, когда Гун найдет мешок и раскроет его. Он еще начнет швырять кирпичи и камни в меня,
— сказал Фати. Он повернул назад, чтобы спросить Спайсера, в какую сторону пошел неизвестный мужчина с багром.
«Я сам интересуюсь водорослями», — сказал Фати, ничуть не покривив душой, потому что на свете и в самом деле мало таких вещей, которыми бы Фати не интересовался.
«Вон туда!»
— сказал лодочник, указывая в сторону причала.
«Он не мог далеко уйти».
Фати пошел вдоль берега, а остальные ребята остались сидеть на скамейке в сарае Спайсера.
Оттуда им легко будет увидеть Гуна, когда тот направится к лодке. Они ждали с нетерпением, рассчитывая поразвлечься.
Фати двинулся по прибрежной полосе, высматривая человека, которого описал Спайсер.
Очень скоро он его увидел. Тот шел ему навстречу. В руках у него было ведро, из которого свешивались водоросли. На какое-то мгновение Фати подумал, может, он и впрямь добывает водоросли для какого-то ботаника.
Когда человек поравнялся с ним, Фати остановился.
«В ваших водорослях нет случайно улиток?»
Вежливо осведомился он.
«Они мне нужны для пруда в саду».
«Нужны, так сам и доставай»,
— огрызнулся мужчина. Повернувшись к Фати спиной, он устремил взгляд на реку.
«Хотите, я вам помогу?»
— предложил Фати.
«Я немножко разбираюсь в водорослях».
Мужчина повернулся.
Лицо его было нахмурено, мрачно.
«Я не люблю приставучих мальчишек»,
— сказал он.
«Ты мне не нужен, ясно тебе? Проваливай! Катись отсюда!»
Но Фати не покатился, а гуляющей походкой проследовал дальше, пока не приблизился к густым зарослям кустарника. Он скрылся за ними, потом пробрался в самую гущу и развел в сторону несколько веточек, чтобы можно было выглядывать наружу. Это были кусты вечно зеленого самшита, которые могли послужить прекрасным укрытием.
Он увидел, как мужчина оглянулся, словно бы желая проверить, не болтается ли Фати все еще где-нибудь поблизости. Но, конечно, мальчика нигде не было видно. Мужчина медленно продолжал свой путь, все время заглядывая в воду. Наконец он остановился и опустил в реку багор. Он стал им шарить по дну, нащупывая что-то.
И в конце концов вытащил на берег какой-то предмет. Фати широко улыбнулся. Старый сапог. Ну что ж, если он коллекционирует их, то этого добра в реке сколько угодно. Однако сапог с громким всплеском плюхнулся снова в воду, а мужчина двинулся дальше, то и дело оглядываясь, словно желая убедиться, что Фати поблизости нет.
Он снова ткнул во что-то багром и, вытащив нечто, вызвавшее у него отвращение,
поспешно швырнул вытянутую вещь обратно. Снова тычки багром, и со дна поднялась груда водорослей. Несколько веток он сунул в свое ведро.
«Это все только на показ, мистер Щербатый!»
Пробормотал себе под нос Фати, поглядывая в щелку между ветвями.
«На тот случай, если кто-нибудь за вами следит. Уж не полагаете ли вы, что мистер Феллоус кинул неведомое сокровище в реку? Или вы просто охотитесь за всяким старьем, чтобы заработать несколько шиллингов на любом хламе, который удастся найти? Вряд ли. Старьевщики не платят по 10 шиллингов, чтобы попользоваться багром».
Мужчина снова медленно побрел вдоль берега.
Фате надоело сиденье в кустах. «Интересно, что поделывают остальные ребята? Явился ли уже мистер Гун?» «Да, явился. К полному восторгу детей и Бастера, которому не позволили увязаться за Фати. Мистер Гун прикатил на своем велосипеде, развив большую скорость. Он затормозил, слез с велосипеда, прислонил его к дереву и громко крикнул Спайсеру.
«Ну, приготовил лодку? Мне, кроме того, нужен багор. Я очень спешу.
Лодка вон там ждет, готовая. А рядом с ней багор, сэр», —
крикнул в ответ Спайсер. Гун что-то профырчал и направился к раскрашенной в веселые цвета маленькой лодочке. Он влез в лодку и взялся за весла. Багор положил около себя. Гун отчалил от берега и вскоре начал пыхтеть. Грести ему было трудно.
«Пошли!»
— вскочил с места Ларри.
«Понаблюдаем за ним. Но Бастера я, пожалуй, возьму на руки, а то он еще попытается прыгнуть в лодку своего врага».
«Не надо подходить слишком близко, пока мистер Гун не вытащит мешок с кирпичом и камнями», —
сказала Бетси.
«Давайте прогуливаться взад-вперед и ждать, пока не увидим, что он вытягивает из воды мешок».
«Хорошо», —
согласился Ларри.
Четверо ребят с Бастером, пытавшимся вырваться из рук Ларри, стали прогуливаться под лучами январского солнышка. Мистер Гун вскоре их заметил и сердито заворчал себе под нос.
«Опять эти детишки! Хорошо, что с ними этого толстяка нет, то сам не знаю, что мог бы с ним сделать, имея багор под руками». Он подплыл к пристани. «С лодки, — решил он, — вытянуть мешок будет намного легче, чем с пристани. Мистер Гун опасался, что если бы ему пришлось сильно нагибаться, чтобы шарить в реке багром с высокой пристани, он мог потерять равновесие и шлепнуться в воду». Приблизившись к пристани, он перестал грести и втянул весла в лодку. Взяв багор, он стал пристально вглядываться в воду. Оттуда на него пялилось отражение его собственной красной физиономии. Мистер Гун напряг зрение, пытаясь проникнуть взглядом поглубже и разглядеть очертания мешка. Но река как раз в этом месте была очень глубока, и сколько он ни пытался увидеть дно, он не мог. Гун перевел взгляд на пристань. «Надо припомнить, где стоял тот старикан, когда кинул мешок в воду». «Да, пожалуй, именно тут. Мистер Гун начал тыкать багром в то место, где, по его мнению, мог находиться мешок. Однако ничего, кроме водорослей, ему не попадалось. Вытащив сотни зеленых, покрытых слизью ветвей, он крякнул от досады. «Водоросли, водоросли, одни водоросли! Где же мешок-то?» «Все равно он узнает, что было в мешке у того старика. Пусть даже придется убить на это все утро!» От усердных упражнений с багром Гуну стало очень жарко.
Вдруг он почувствовал, что на него кто-то смотрит, и поднял глаза.
«Опять эти ребятишки!» Гун помрачнел. «Снова тут как тут. Явились следить за ним. Прямо как комары какие-нибудь. Вечно кружат вокруг него. Жалко, что нельзя их отогнать одним хлопком». «Ага, а это что такое?» На этот раз его багор что-то подцепил, что-то довольно твердое и тяжелое. Наверное, это и есть мешок старикана. Сопя и отдуваясь, мистер Гун начал тащить, приподнимая с дна реки мешок из воды. Мешок поднялся на поверхность как-то вдруг, и Гун от неожиданности чуть не свалился за борт. Четверо ребят охнули и перемигнулись. Мистер Гун достал мешок. Ура! А теперь что будет? Они поднялись на пристань, чтобы получше было видно.
На некотором расстоянии от них остановился мужчина с багром и тоже стал внимательно наблюдать за тем, что выделывает мистер Гун. А немножко позади него стоял Фати, готовый броситься в сарай Спайсера, если ярость Гуна окажется слишком сильной. Мистер Гун был настолько взволнован, что даже не заметил всех этих зрителей. Он втащил большой сверток в лодку. Ларри внимательно пригляделся. На мешок вроде не похоже. Скорее смахивает на узел белья, приготовленный к стирке, или что-то в этом роде. Тот ли мешок, что бросил Фати, вытащил Гун? Или же это что-то другое? Гун посмотрел на сверток, с которого стекала вода. Он видел, что это не мешок, а какой-то узел. Но это не вызвало у него беспокойства. Он ведь видел ношу за спиной Фати только при лунном свете, а потому был совершенно уверен, что будь то узел или мешок, именно этот сверток старик швырнул прошлой ночью в реку. Он развязал бечевку, скреплявшую сверток, раскрыл узел пошире и просунул внутрь руку.
«Интересно, что там?» «Наверняка вещи, собранные в результате нескольких краж». «Ага, большой камень. Но это для того, чтобы мешок погрузился на дно. Еще один камень. И опять камень».
Гун быстро повытаскивал их и покидал в реку. «Болт их!» Наблюдавшие за ним дети теперь были уверены, что это мешок Фати. «Вон какая куча камней!» Но Гун продолжал шарить внутри мешка. На лице его отразилось
сильнейшее недоумение. Он не чувствовал под рукой ничего, кроме насквозь промокшей одежды или чего-то на ощупь похожего на одежду. Одну вещицу он вытащил, встряхнул. Лицо его выражало крайнее удивление. Какое-то маленькое красное пальтецо. Он положил его на дно лодки и опять сунул руку в мешок. Затем извлек оттуда пару брюк. Не коротких штанишек, а брюк, но что-то уж слишком маленьких для нормального мальчика. Гун начал фыркать. Он вытягивал из узла одну за другой различные вещицы. Красный пояс, синий галстук, синюю шапочку с красной пуговкой на макушке, пару носков и, наконец, пару маленьких красных башмачков со шнурками. Гун ничего не понимал. Зачем старому человеку понадобилось среди ночи таскать в мешке эти вещи? В этом явно не было никакого смысла. И почему этот старикан так упорно добивался, чтобы он, Гун, не заглянул в мешок и не отобрал его? Поглядев на разложенные им в ряд крошечные одежки, Гун снова побагровел. «Этот мальчишка, этот паршивец, наверняка он сам и был тем старцем. Набил мешок кукольными нарядами специально, чтобы поиздеваться над ним. И та девчонка, Дейзи, тоже принимала участие в этой затее. Это наверняка она снабдила мальчишку кукольной одеждой. И они напихали это тряпье в мешок, чтобы заставить Гуна поверить, будто старик что-то украл, и вынудить его пойти за ним следом».
«Га!»
— воскликнул Гун, не в силах совладать с яростью и отвращением.
«Ведь, бросив эти вещи в воду, он кинулся удирать, как заяц. Я тогда еще подумал, что это странно. Именно этот мальчишка был молодым человеком, беседовавшим со сторожами. И он же был стариком. Невероятно скверный мальчишка. На этот раз я его не выпущу. Пусть только попадется мне в руки. Я его поймаю и запихну эти тряпки за ворот этому негодяю. Уж это я сделаю непременно. Пусть меня даже уволят».
Гун снова засунул все вещи в мешок. Весь он от ярости так и кипел. Руки у него дрожали. Он доложит главному об этом паршивце. А кроме того, пожалуется на него его родителям. У него есть, что им порассказать об этом их толстом чаде. Снова взявшись за весло, он отчалил от пристани, бормоча что-то себе под нос. Четверо ребят, заметив, до чего он рассвирепел, решили вернуться и предупредить Фати. Быстрым шагом они направились к прибрежной полосе. Фати встретил подошедших друзей сияющей улыбкой. Он находился слишком далеко и не мог видеть, что Гун вытащил из мешка. Единственное, что он заметил, это то, что Гун бросил в воду три камня. Естественно, он решил, что это часть тех камней, которые он, Фати, напихал в свой мешок.
«Фати, Гун вытащил какой-то другой мешок, не твой!»
сказала встревоженным голосом Дейзи.
«Он был полон одежды, похожей на кукольную. Я уверена, что он думает, ты сунул эти вещи в мешок, чтобы посмеяться над ним. Лучше уходи поскорее, пока он не пришел. Он просто в бешенстве».
Замечательная стычка и некое открытие. Фати внимательно слушал и вдруг страшно заинтересовался. Одежда. Засунуть такие вещицы в мешок было странно со стороны любого человека. Гун вытащил совсем не тот мешок, который бросил Фати. Впрочем, ничего другого от него и ждать было нечего.
«Я думаю, мне лучше всего заскочить в сарай Спайсера», — сказал Фати.
«Мне хочется посмотреть, что Гун будет делать, когда высадится. В сарае он меня не заметит». Он юркнул в большой темный сарай и уселся на перевернутую вверх дном лодку. Остальные четверо ребят, повернувшись к реке, стали наблюдать за гребущим к берегу Гуном. Мужчина со шрамом на лице тоже с большим интересом следил за полицейским в лодке. Он возвратил лодочнику багор, и теперь в руках у него было только ведро с водорослями. «Гун!» лицо которого было все еще багровым, причалил к берегу. Он накинул канатную петлю на столбик и выбрался из лодки, накренив ее своей тяжестью. Он взял узел, в который перед тем снова запихнул мокрую одежду. Сердито нахмурившись, Гун взглянул на четверых ребят.
«Где ваш толстый приятель? Он мне нужен. Хочу сказать ему пару слов»,
— заявил Гун.
«Кто это, толстый приятель?»
— невинным тоном спросил Ларри. Физиономию полицейского перекосило еще более свирепая гримаса.
«Вы-то уж наверняка знаете, кого я имею в виду. Этого паршивца!»
Гневно выпалил Гун. Старик-лодочник услыхал его крик. Он все еще занимался окраской лодки. Весело взглянув на Гуна, он сказал:
«Вон там он!»
и указал на сарай.
«А что вы собираетесь с ним сделать, мистер Гун?» «Ах, вот он где!»
обрадовался Гун.
«Ну, погодите, сейчас я покажу этому мальчишке».
Он вошел в темный сарай широкими шагами, полный решимости на этот раз победить или погибнуть. Он станет пихать эти вещи за шиворот толстяку, пока тот не заорет. Он заткнет ими его глотку. В другой раз не станет над ним, Гуном, измываться!» Появление Гуна застигло Фати врасплох. Ларри что-то крикнул, предостерегающе, но чуточку опоздал. Фати не успел опомниться, как Гун налетел на него. Для полицейского это была минута его величайшего торжества. Он обхватил сидящего Фати железной рукой и начал заталкивать ему за шиворот мокрую одежду. При этом он рывком раскрыл его воротник, порвал рубашку мальчика. Однако это ничуть его не смутило. Фати был совершенно бессилен. Во-первых, натолкав ему за шиворот вещи, Гун чуть не задушил его. А во-вторых, мистер Гун был громадным и очень сильным мужчиной. Фати пытался сопротивляться, отбиваться и, наконец, свалился с днища перевернутой лодки, на которой сидел, плюхнувшись о земляной пол сарая. Мистер Гун повалился на него. Из бедняги Фати прямо дух вышел вон. Подмявшая его под себя, туша полицейского не давала ему ни охнуть, ни вздохнуть. Но Гун и тут не остановился, а продолжал заталкивать вещи за шиворот Фати. Брюки, пальто, носки, шапочку, башмачки. Все эти вещи одну за другой полицейский запихнул мальчику за ворот. Гун был полон решимости на этот раз проучить Фати. Ларри и Пип с разбега бросились на Гуна, пытаясь оторвать разъяренного полицейского от Фати. А Дейзи и Бетси осыпали его спину градом ударов, которые он вряд ли даже почувствовал. Старик Спайсер услыхал шум и вошел. Он остановился, как вкопанный, раскрыв рот от удивления при виде этой свалки. Подошел и мужчина с водорослями. Он наблюдал за происходящим. С интересом, очень большим интересом. Наконец, все было засунуто за шиворот бедного Фати. Ему было крайне неприятно ощущать на себе мокрые вещи. Он задыхался, и все тело его болело от побоев. Мистер Гун, пыхтя, поднялся, исполненный необыкновенного довольства собой.
«Получил, наконец, то, что давно тебе причиталось!»
Еле переводя дух, сказал он.
«Попробуй у меня еще сунуть нос не в свое дело!» «Мистер Проныра, набить мешок кукольным тряпьем и задурить мне голову, заставив думать, что я имею дело со скверным старикашкой, который тащит мешок с ворованными вещами. Ха! Ну, теперь тебя самого набили что надо!»
«Мистер Гун!» — воскликнул явно шокированный Спайсер. «Вы же полицейский! Вам не положено так поступать, да к тому же еще с мальчиком!»
«Га!»
— грубо крикнул в ответ Гун.
«Пойди проспись, Спайсер! Этот мальчик не станет жаловаться на то, что я с ним сделал. Я это точно знаю. А за что я с ним так поступил? Да за то, что он изводил меня день и ночь. И нарушал закон, пытаясь лезть не в свое дело. Если он пожалуется на меня, я пожалуюсь на него. Но он не станет жаловаться, потому что у него совесть нечиста. Он ублюдок, и придет время, он достукается.
Мистер Гун, — сказал Фати, садясь и пытаясь держаться с максимальным достоинством, возможным в условиях, когда за пазухой у него было полно мокрых тряпок, частично выпиравших из-под воротника.
«Мистер Гун, даю вам честное слово, что я не пытался посмеяться над вами с помощью этих вещей. Я их никогда в жизни не видел. Вы должны передо мной извиниться».
«Я много чего тебе должен», — сказал Гун.
«Да уж, всего и не счесть. Но только не извиняться перед тобой. Вот этого я точно не обязан делать». «Ты напихал эти вещи в узел, чтобы меня обмануть. Заставил меня зря потратить чуть не все утро. Вот и получил по заслугам. По шее схлопотал. Более того, можешь оставить их при себе. Или отдай той девочке. Пусть наряжает своих кукол». И, фыркнув совершенно неподражаемым мастерством, мистер Гун твердым шагом удалился из сарая.
В дверях он наткнулся на мужчину с водорослями.
«Извините, пожалуйста», — заговорил тот. «Я бы только хотел спросить, где...»
Мистер Гун грубо фыркнул ему в лицо и, оттолкнув в сторону, прошествовал мимо. Он чувствовал себя отлично. Да, в эту минуту мистер Гун был на вершине блаженства. Он бы сумел поставить на место с помощью очень немногих, но хорошо подобранных слов и главного инспектора, окажись он в данный момент тут. Но его не было. Что, пожалуй, сослужило неплохую службу торжествующему Гуну.
«О, Фати, Фати, тебе очень больно!»
Обливаясь слезами, спросила Бетси. Она была сильно испугана.
«Ах, Фати, у тебя все в порядке?»
Девочка начала рыдать.
«Да я прекрасно себя чувствую, Бетси», — заверил ее Фати, поднимаясь с пола и ощупывая себя со всех сторон. «Я себя чувствую как резиновый мячик с появившимися кое-где вмятинами. Надо признаться, Гун, мужчина увесистый».
«Не плачь, Бетси. Ну, пожалуйста, не надо. Такая хорошая вышла драка».
«Ничего подобного! Ничего подобного!» —
рыдала Бетси.
«Я была возмущена. Я ненавижу Гуна. Я все расскажу главному инспектору».
«Не надо. Гун просто отплатил мне за все то, что я проделывал с ним», —
сказал Фати с облегчением, удостоверившись в том, что все его кости целы.
«Теперь у него настроение улучшится. А ты, Бетси, просто молодчина, пришла мне на помощь. А теперь, пожалуйста, больше не плачь. Это меня расстраивает гораздо больше, чем нападение Гуна».
Он обнял Бетси.
«Плакса,
вставил Пип своим ласковым, истинно братским тоном.
«Прекрати сию минуту, Бетси, не будь дурехой!»
«Оставь ее в покое, Пип», — сказал Фати. «Она и в самом деле напугана». «И неудивительно, Гон был довольно противен, когда кинулся на меня». «Но какая странная идея — запихать эти вещи мне за шиворот!» «Фу! Они жутко мокрые и вонючие!» «Пошли домой. Там мы их вытащим», — предложил Ларри, увидев, что двое или трое ребятишек, возвращавшихся из школы, с любопытством остановились. «Пошли, Фати. Мы заберем свои велосипеды».
Спайсер улыбнулся им на прощание и похлопал по плечу Бетси, проходившую мимо него с глазами, покрасневшими от слез. Мужчина с водорослями молча стоял и наблюдал за ними. Школьники толкнули друг друга в бок и ухмыльнулись. Вид у Фати в этот момент был весьма странный.
Дети сели на велосипеды. Фати успел прийти в себя. Он ощутил непривычное чувство уважения к Гуну. Надо же, додумался до такой вещи и привел ее в исполнение. Фати пробрала дрожь, когда он почувствовал, как холодные струйки воды скатились у него с шеи на грудь. Они подъехали к дому Фати и вошли в его сарайчик. Дверь они заперли. Фати оглянулся вокруг.
«Послушайте, а где наш Бастер? Он ведь даже не попытался прийти мне на помощь. Он убежал куда-то с терьером Спайсера».
Вдруг вспомнил Ларри.
«Спайсер сказал, что его пес покажет Бастеру, как ловить кроликов в поле за лодочным сараем, и они оба убежали. Я о нем ни разу с тех пор не вспомнил. Такие захватывающие события развернулись, что я совсем позабыл про Бастера».
«И все-таки, я думаю, он мог бы прийти мне на помощь». «Не без досады», — заявил Фати.
«Он ведь тоже получил бы удовольствие. Мог беспрепятственно куснуть за любую часть тела мистера Гуна».
«Он вернется домой, когда убедится, что кроликов поймать невозможно», — сказала Дейзи. «Ох, Фати, ну и промок же ты. Лучше сними-ка свое пальто, рубашку и майку и надень все сухое».
«Ларри, зайди к нам в дом и принеси мне сухую одежду»,
— попросил Фати.
«Мамы нет дома, так что она не станет интересоваться, с чего это ты бродишь с моим бельем в руках».
Ларри исчез. Фати снял пальто, стянул себе рубашку и майку. Теперь уже было легко освободиться от мокрых и вонючих вещей, которые Гун засунул ему. Фати посмотрел на них с отвращением.
«Противное мокрое тряпье! Какому идиоту могло прийти в голову запихать кукольную одежду в мешок, положить туда в качестве груза камни и бросить все это в реку? Бессмыслица какая-то!»
«Я отнесу их в мусорный ящик», —
сказала Дейзи, собирая вещи в кучу.
«Самое подходящее для них место».
Она сложила все вместе — брючки, пальтецо, галстук, башмаки, носки, пояс, рубашку, одним словом, все — и направилась к мусорному ящику. Слышно было, как она опустила крышку. После этого девочка возвратилась. Тогда же пришел обратно и Ларри, принесший кое-какую чистую и сухую одежду. Фати уже собрался было в нее облачиться, но вдруг начал вертеться и изгибаться.
«На мне еще что-то осталось», — сказал он. «Я чувствую что-то противное, холодное и мокрое на животе. Может, это мокрый носок? Подождите минутку».
И он вытащил еще какую-то вещь.
«Поймал. Так оно и есть. Красный носок».
Он бросил его на землю и быстро начал надевать на себя сухое белье. Бетси нагнулась, чтобы поднять маленькую шерстяную вещицу. Она была мягкой и бесформенной.
«Это не носок»,
— заявила Бетси.
«Это перчатка. Маленькая красная перчатка».
Фати быстро повернул к ней голову с явно недоверчивым видом. Бетси держала в руках крохотную перчатку и расправляла на ней пальчики. Фати выхватил у нее перчатку.
«Маленькая красная перчатка! Еще одна!»
Ликующе воскликнул он.
«Другая лежит у меня в кармане. Ну-ка, где она? Смотрите, точно такая же!»
Он вытащил из брючного кармана найденную ранее перчатку и положил ее рядом с той, которую Гун запихал ему за шиворот. Они, несомненно, составляли пару. Все уставились на перчатки. «Да чего же все это странно?»
«Но что это значит?»
Нарушила, наконец, молчание Дейзи.
«Ты ведь ту первую перчатку нашел в доме мистера Феллоуза».
«А вторую Гун затолкал мне за шиворот. Он дал нам в руки самую серьезную улику из всех, какими мы располагали до сих пор»,
— сказал Фати.
«Ах, дорогой, дорогой Гун, ведь ты почти разгадал для нас загадку, сунув эти вещи мне за шиворот!»
В ту ночь, после этого довольно странного заявления, воцарилось молчание. Никто толком не понял, что Фати имел в виду.
«Не стойте вы вокруг меня с такими тупыми физиономиями», — сказал Фати. «Неужели же вам не ясно, что это означает?» «Это означает, что сверток с одеждой, который вытащил багром Гун, и есть тот самый сверток, с которым мистер Феллоус выскочил из дома и который он швырнул в реку, чтобы спрятать. Тот самый сверток, за которым по неизвестной нам причине охотился грабитель».
«Но ты-то откуда это знаешь?» — спросила Дейзи.
«Так ведь я подобрал одну из красных перчаток на площадке лестницы в доме Феллоуза», — нетерпеливо пояснил Фати. «Он, наверное, в большой спешке связал все в узел, чтобы выскочить с ним из дома и где-нибудь спрятать. Но при этом одна из красных перчаток выпала».
«Да, теперь я понимаю», — сказал Ларри.
«Действительно, перчатка, которую ты нашел,
доказывает, что этот сверток тот самый, с которым так поспешно выбежал из дома Феллоуз. Но, Фати, а что такого уж важного в этих детских одежках? «А вот сейчас снова достанем их и посмотрим»,
— сказал Фати.
«Дейзи, пойди и выуди их назад из мусорного ящика. Мы рассмотрим каждый предмет самым тщательным образом. Что-то в них должно найтись, что объяснит нам, почему им придается такое значение».
Дейзи и Ларри пошли за вещами. Но когда они возвращались с ними в сарайчик Фати, раздался голос кухарки миссис Троттевилл.
«Эй, ребятки! А вы знаете, что уже почти половина второго? Ваша мама звонила нам, мисс Дейзи, и миссис Хилтон спрашивала про Пипа. А нашего мастера Фредерика Ленч дожидается уже давным-давно».
«Ах ты, пропасть!» — застонал Ларри. «И надо же, чтобы мы потребовались как раз в тот момент, когда собирались заняться действительно интересным делом».
Он поспешил в сарайчик и сообщил остальным ребятам, что их ждут.
Фати с вожделением смотрел на груду мокрых одежек. «Что ж, придется отложить на вторую половину дня. По крайней мере, к тому времени они немного подсохнут. Я их заберу к себе в комнату и посушу около электрического камина».
«Обещаешь не рассматривать их, пока мы не вернемся?»
Озабоченным тоном спросила Бетси. «Обещаю», — сказал Фати. «А теперь уходите поскорее, и желаю вам не попасть в передрягу».
Ребята поспешили домой, опасаясь, однако, что передряги не избежать. Так и случилось. У дверей их поджидали сильно рассерженные мамаши.
«И о чем вы только думаете? Ведь уже без четверти два!»
Самым скверным было то, что никому из четверки не разрешили после ленча отправиться к Фати и даже вообще выйти из дома. Ларри и Дейзи, совершенно безутешные, сидели в своей детской, а Пип и Бетси в своей. Фати подождал их до трех часов, а потом позвонил. Но ему не позволили даже поговорить с друзьями. Мать Ларри очень резко сказала ему:
«В конце-то концов, ты не должен так задерживать Ларри и Дейзи».
Фати смиренно и уныло извинился. Миссис Хилтон высказалась гораздо пространнее. К концу ее монолога Фати проникся еще большим смирением.
Когда разговор уже почти кончился, он услышал, как Бетси кричит матери:
«Мама! Мама! Спроси Фати, вернулся ли Бастер? Ну, пожалуйста, пожалуйста, спроси!»
Миссис Хилтон спросила:
«Да, передайте Бетси, он вернулся час назад, с ног до головы в песке и страшно голодный», — сообщил Фати. «Я больше не позволю ему убегать с псом Спайсера». Он услышал щелчок. Миссис Хилтон повесила трубку. Повернувшись к Бастеру, Фати грозно на него посмотрел. Тот сидел рядышком, и вид у него был очень виноватый.
«Подумай только! Ты бросил меня в тот момент, когда на меня напал гун!» —
— сказал Фати.
«Бессовестный пес! Уйти охотиться на кроликов, когда твой хозяин в опасности! Бррр!»
Фати поднялся к себе в комнату и устремил жадный взгляд на вещички, которые он разложил перед огнем. Они успели уже совсем высохнуть. Как ему хотелось внимательно разглядеть их! Но нет, он дал обещание. И ему даже в голову не пришло, что можно подобное обещание нарушить. Собрав все вещи в кучу, он засунул их в ящик комода. Остаток дня прошел очень невесело. Дальнейшая работа над тайной застопорилась, была отложена до тех пор, пока остальные ребята не смогут прийти и поглядеть на странные одеяния. Бастер все еще чувствовал себя виноватым и не был склонен играть. Начался проливной дождь. И к этому времени полученные Фати ушибы стали проявляться в виде внушительных синяков. Он внимательно пригляделся к ним.
«Неплохая коллекция», — подумал он. «Но не такая большая, как того бы хотелось Гуну».
Остальных тайноискателей в этот день вообще не выпустили больше из дома. Они сидели хмурые и надутые. С ума сойти! Их держат в заперти как раз тогда, когда они наконец-то набрели на что-то стоящее. Бетси и Пип разговаривали о кукольной одежде.
«Странно, что для кого-то эти вещи настолько важны, что ради них человек вламывается в дом мистера Феллоуза и в поисках их переворачивает там все вверх дном»,
— сказал Пип.
«Я уверена, что мистер Феллоуз тоже пойдет на речку с багром, чтобы попробовать вытащить их обратно»,
— заметила Бетси. Эту же тему обсуждала с братом Дейзи.
«Странно, что кукольная одежда предназначается не для девочки, а для мальчика»,
— сказала Дейзи.
«Ну и взбесится Жигун, когда узнает, что он преподнес Фати такую потрясающую улику!»
— воскликнул Ларри.
«Вряд ли когда-нибудь прежде улику засовывали кому-либо за шиворот. Очень в духе Гуна!»
Все ребята улеглись в постель рано. Их матери все еще продолжали сердиться. И только мать Фати пребывала в этот день в хорошем настроении. Но объяснялось это тем, что она уезжала на ленч из дома, и, в отличие от родителей Ларри и Пипа, ее не заставили столько времени ждать. Увидев синяки Фати, она крайне удивилась. Один синяк красовался на его правой щеке, другой — на подбородке и еще один — на левой руке. Были синяки и в других местах, но она, конечно, их не видела.
«Как это ты ухитрился заполучить столько синяков?» — спросила она Фати.
«Да, просто неудачно повертелся тут»,
— небрежно сказал Фати и быстро перевел разговор на другую тему. Он рано улегся в постель и принялся читать. Бастер лежал рядом с ним под одеялом, полный раскаяния и смирения. Бастер теперь уже окончательно прощенный. Фати чувствовал себя усталым.
Опять дают себя знать остаточные явления,
подумал он. Он довольно скоро выключил свет и крепко заснул. Родители его в тот вечер были в городе. Они собирались пойти в театр, а оттуда потанцевать. Вернуться они должны были не раньше часа ночи, а то и позже. К половине одиннадцатого весь дом погрузился во тьму. Горела только слабенькая лампочка в прихожей. Две горничные давно уже легли и заснули. Бастер тоже крепко спал, как и его хозяин. Фати был внезапно разбужен громким лаем Бастера.
«Гав! Гав! Гав!»
Он рывком сел в постели и зажег свет. Без четверти час.
«Ой, мисс Бастер, то, что ты слышишь, это всего лишь мама с папой», —
сонным голосом проговорил Фати.
«Замолчи, тебе говорят. Неужели не научился различать шум колес их машины?»
Однако Бастер не унимался. Он соскочил с кровати на пол и залился отчаянным лаем.
Фати швырнул в него книгой. «Замолчи! Я кому сказал?» «Это мама возвращается домой. Ты же знаешь, что их с папой сегодня нет дома. Иди сюда, Бастер!»
Бастер не обратил на него ни малейшего внимания.
«Может, и в самом деле что-то случилось?»
Мальчик спрыгнул с постели, натянул халат и открыл дверь. Он услышал испуганный голос горничной.
«Это вы, мастер Фредерик? Почему Бастер лает? Уж не залез ли кто в дом?»
«Думаю, это просто возвращаются родители»,
— ответил Фати.
«Идите, ложитесь. Бастер помчался со всех ног вниз, так что будьте уверены, если кто-нибудь есть там внизу, он кинется за ним вдогонку».
Бастер все еще продолжал отчаянно лаять. Фати решил выяснить, в чем дело. Он уже собрался спуститься вниз, как вдруг взгляд его упал на спальню матери. Дверь в нее была открыта, и комнату освещала крохотная лампочка, горевшая на площадке. В спальне царил полнейший хаос.
«Вот так штука!»
— воскликнул Фати, включая свет.
«Как вам это понравится? Грабители! Похозяйничали тут, пока все мы спали».
Он заглянул в маленькую комнатку, примыкавшую к отцовской спальне, и в спальню для гостей. В обеих комнатах ящики комодов и шкафов были вытащены, и все в них переворошено. Фати сбежал вниз по лестнице. Бастер стоял около открытого окна в гостиной и лаял, как сумасшедший.
«Сейчас уже поздно лаять, Бастер»,
— сказал Фати, окидывая взглядом гостиную, где царил такой же беспорядок, как и в других комнатах.
«Вор уже ушел. Он, наверное, собирался войти и в мою спальню, когда ты, наконец, услыхал его и проснулся. Ушел он через то же окно, через которое влез в дом. Интересно, что он стащил? Надеюсь, не мамины драгоценности».
На подъездной дорожке зашелестели автомобильные шины. Это родители возвращаются. Фати испустил вздох облегчения. Теперь они будут решать, что делать. Мистер и миссис Троттевилл ужаснулись, войдя в дом и увидев беспорядок, царивший в нескольких комнатах. Миссис Троттевилл, не мешкая, начала перебирать свои драгоценности. Все оказалось на месте. «Весьма странно», — сказала она, потратив минут 20 на осмотр вещей. «Не вижу, чтобы хоть что-нибудь пропало. Даже мое жемчужное ожерелье, которое я оставила на туалетном столике, не тронули? Зачем же приходил вор?» Фати вдруг осенило. Это наверняка был тот же самый грабитель, который обыскал сверху донизу дом мистера Феллоуза. И искал он те же самые вещи. Кукольные одежки. Но зачем они ему? Зачем? Фати помчался наверх, в свою комнату, посмотреть, целы ли одежки. Да, они лежали в том самом ящике, куда он их сунул. Какое счастье, что он не оставил их сушиться в кухне, как собирался вначале. Он забрал их к себе в спальню только для того, чтобы никто, увидев столь странные вещи возле кухонной сушки, не начал бы задавать разные вопросы. Но каким образом грабитель узнал, что вещи находятся теперь в доме Фати? Ответ на этот вопрос Фати нашел скоро. Тот мужчина с водорослями. Он стоял и смотрел на то, как Гун запихивал за шиворот Фати мокрую одежду. Он и сам в то утро искал эти вещички. Но нашел их Гун, который силой навязал их Фати. Вот, наверное, взбесился этот дяденька, увидев, как предметы, которых он так отчаянно домогался, пихают за шиворот какому-то мальчишке. Он, очевидно, расспросил Спайсера, кто такой Фати и где он живет, а затем явился ночью, чтобы попробовать захватить эти вещи. Фати перевел взгляд на предметы кукольной одежды, лежавшие в ящике.
«В вас заключено что-то чрезвычайно важное!»
Очень серьезно обратился он к ним.
«Возможно, завтра узнаем».
Он услыхал, как его мать спросила отца.
«Ты собираешься позвонить в полицию?»
«Нет»,
— ответил отец.
«Я не желаю, чтобы поздно ночью по моему дому расхаживал этот настырный полицейский. Насколько я могу судить, ничего у нас не пропало. Пускай мистер Гун спокойно поспит».
«Слава Богу!» — сказал Фати, ложась в постель. «Мне определенно неохота снова увидеться сегодня ночью с Гуном».